слепой только не увидит, когда внезапное облако налетит и затемнит солнце. Но у всех тогдашних государственных людей вещественные глаза были светлые. Отчего же не видали они, какая туча собирается и скопляется на Россию? Задним числом негодовал Глинка. Мы вправе ему возразить, нет, Сергей Николаевич, видели? Некоторые-то видели. Правда, лишь подлинно государственные люди, а не те, что грели мягкие места на местах государственных. Синявин, как, например, и Кутузов, отчетливо различал, какая туча скопляется. Различал и теперь, в 1906 году, различал и потом, когда угодил под начальство к самому Наполеону. И этот недальновидный, по определению злопыхателя Вяземского, командующий рисковал головой, но всем чертям назло не двигался за Наполеоном. Сказать по правде, Синявин, начиная осаду Дубровника, уже был осведомлен о намерении Александра возвратить Которскую область австрийцам. Переубедить царя адмирал рассчитывал развитием Которского успеха. Расчет этот лишний раз обнаруживал в Синявине человека, для которого польза дела стояла выше автоматики бездумной исполнительности. А князь Вяземский опять заскрипел зубами. Синявин где положил не отдавать Котора, видя в том личные свои выгоды и ссылаясь, что сие повеление государя последовало еще прежде, нежели государь знал о занятии Рагузы Дубровника французами. Господи, кого только не обвинишь в личных выгодах, глядя сквозь очки ненависти. А слухи о намерениях русского царя уже текли среди которцев быстрее и шумливее горных ручьев. Синявин сообщал в Петербург. Воображение, что они принуждены сделаться австрийскими подданными, а потом к вящему своему несчастью порабощены будут и французами, крайне угнетало их дух, и они от сего потеряли всю свою бодрость против французов. С прибытием парижских известий бодрость потеряли и черногорцы. Они потянулись к родным вершинам, их биваки на высотах рагузинских опустели. А из Франции уже направился в Далмацию генерал Мармон во главе 15 000 солдат и офицеров. Синявин тем временем выигрывал время. Он вежливо припирался с французскими генералами и австрийскими комиссарами, не упуская малейшей возможности стравить высокие стороны. Английский историк говорит, в Адриатике адмирал Синявин, подобно многим другим, отказывался верить, что договор будет ратифицирован. Конечно, бумага за подписью Убри представлялась вопиющей нелепицей, но Синявин-то давно убедился, что внешняя политика Зимнего обладает тем недостатком, который у моряков называется рыскливостью, то бишь досадной, а подчас и бедственной способностью корабля кидаться из стороны в сторону под влиянием случайностей. Дмитрий Николаевич мог не верить и всем сердцем желал не верить в ратификацию соглашения, но это вовсе не позволяло ему оспаривать официальные депеши, подлинность коих была неоспорима. Однако именно политическая рыскливость Зимнего питала синявинскую надежду на перемену петербургского курса. Ну да и на худой конец у него имелось в запасе хоть и шаткая, но отговорочка — не августейший повелитель, а всего-навсего статский советник предписывал уходить с Балкан. Французские генералы Мармон и Ларистон, австрийские комиссары, их сиятельства Беллегард и Лепин, все те, кто убеждал Синявина, грозил Синявину, умасливал Синявина, все они быстро убедились, что Синявин не из дипломатов, прошедших испытательный срок в министерстве, где обучают в первую очередь искусству кланяться. Напротив, он прошел школу, где обучали искусству не кланяться ни ядрам, ни обстоятельствам. Тянулись недели. Синявин не уступал. Но и не наступал. Не признавая мира, он признавал перемирие. Стало быть, неприятель волен был концентрироваться у Дубровника. Французы так и делали. А Синявину ничего иного не оставалось, как с молчаливым бешенством принимать к сведению последствия политической глупости. Он уже отдавал себе отчет в том, что территорию республики Дубровник волей-неволей придется оставить, как и в том, что на территории Которской области его еще ждут тяжелые испытания.